Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Ну что, друзья дорогие, шалом всем вам. Очень рада вас приветствовать. Я надеюсь, что вы нас и видите, и слышите. Как всегда, мы будем стараться погружаться с вами в яркий, интересный еврейский мир для того, чтобы видеть точки пересечения с христианством, для того, чтобы отвечать на актуальные для нас вопросы. Поэтому мы сегодня будем говорить об испытаниях. Вот каждый человек проходит, безусловно, свои испытания в жизни. Иногда бывает так, что проходит их целый народ, ну, в каком-то смысле, как мы сейчас с вами. И как в этих испытаниях себя сохранить? Как не дать этим испытаниям себя разрушить? Как ответить на вопросы, вызовы, которые возникают в этот момент? Вот об этом мы с вами будем говорить, смотря на библейские сюжеты. Будем смотреть на то, что происходило с еврейским народом, соотносить это с собой. Я надеюсь, что у нас это получится. Итак, пожалуйста, ваши вопросы, ваши комментарии с удовольствием принимаются, будем зачитывать. Кстати, вот если, например, вы сейчас переживаете вот такой период паники, растерянности, возможно, еще чего-либо, то, что вы не можете контролировать, и вас это пугает, пожалуйста, напишите. У нас есть такая возможность, ну, чем-то вам помочь, с Божьей помощью. Итак, еще раз скажу, что мы в эфире. С удовольствием представлю моего сегодняшнего собеседника, руководителя миссии «Евреи за Иисуса» в России Максима Амосова. Максим, шалом.
Шалом, Данечка, шалом, дорогие радиослушатели.
Спасибо огромное, что ты к нам пришел.
Да, ладно, ладно.
Да, потому что мы откроем по секрету, тема-то была другая, но вот мы решили, что нужно поговорить сегодня об этом с Максимом. За микрофоном Татьяна Ваганова. Буквально через несколько секунд мы с вами снова встречаемся в нашей студии, начинаем наше общение. Тема «Наше испытание». Дорогие, пожалуйста, пишите. Думаю, вам есть что сказать.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, мы говорим сегодня про испытания, потому что сейчас у нас такой период, многих потряхивает, кого-то сильнее, кого-то легче, но тем не менее мы понимаем, что действительно ситуация непростая в мире, не только у нас в стране, и мы очень сильно взаимосвязаны друг с другом. Вот когда такое происходит, согласись, мы как-то наиболее чувствуем, насколько у нас маленькое пространство, да, и как мы друг от друга зависим. Здесь вот и экономика сразу поползла, там и многое другое, и медицина, вот все как-то пытаются объединить усилия для того, чтобы побороть вот это такое страшное явление. Но вот если мы говорим об испытаниях, то, и как я уже обозначила, мы будем говорить об испытаниях в библейском контексте и в нашем жизненном контексте, то, конечно, в первую очередь, вот открываем Библию, Ветхий Завет, и мы видим, что еврейский народ, избранный народ, они постоянно проходят через какие-то испытания, вот все время их раскачивает, они очень редко находятся в состоянии стабильности, то есть все время что-то происходит. И вот эти испытания, они зачастую, мы видим, идут как следствие того, что этот народ вот отходит от Бога. Вот Господь дал определенный вектор, говорит, делайте так, они делают по-другому, и, соответственно, подступают какие-то испытания, которые им нужно проходить. Страшные порой испытания. Мы там читаем, видим, правда. Но вот вопрос, который я хотела бы обсудить, и вопрос этот возникает у людей достаточно часто. Вот если мы вспомним вообще самое начало зарождения человечества, вспомним первых людей, я даже сейчас не про Адама и Еву, а вот уже про Каина – хочу поговорить. Мы помним, что он совершил страшное преступление, он убил своего брата. Первое убийство произошло вот от этого человека. Ну и казалось бы, вот, ну, как вот по справедливости Божьей, по тому, что мы потом наблюдаем вот, в Ветхом Завете, ну, что-то с Каином должно произойти. Вот, должна земля развернуться над ним, там гром грянуть, еще что-то, поразить его, какие-то болезни, моры, и я не знаю, еще какие-то другие следствия. Но вот интересно, Господь говорит: нет, я его трогать не буду, но наоборот, даже еще поставлю печать и скажу, что вот кто тронет этого человека, тот еще даже больше получит. А тем не менее мы видим впоследствии, что с тем народом, который он создает, который он выводит, постоянно он вмешивается, ну уж я себе позволю такое слово, извините, пожалуйста, да, вот в жизни этих людей, и постоянно идут какие-то наказания, постоянно идут какие-то испытания. Вопрос, почему так? Почему, если, например, Каин мог сказать ему: вот я тебя знаю, но отойди от меня, пожалуйста, я буду проживать свою жизнь так, как я считаю нужным. И, в принципе, он и стал так делать. Он отошел, там стал строить свой город, цивилизация от этого пошла, ну и многое там другое. И Бог дал ему такую возможность. Почему в этом случае мы видим вот совершенно другой сценарий? То есть Бог вмешивается, он постоянно там ставит какие-то ограничения, чего-то от них требует. То есть почему вот в это, как понимать вот эту свободу, свободу выбора человека и понимать вот такое отношение Бога к людям, разносценарное.
Ну, Танечка, очень я запутался, честно говоря, не очень воспринял тематику. Тематику воспринял. Конкретный вопрос. Мне кажется, что это неправильно думать, что Каина ждала какая-то особенная судьба, отличная от судьбы еврейского народа. Я думаю, что Бог постоянно вмешивается и так или иначе ведет любого человека, независимо от того, еврей он или не еврей, Каин он или Авель, любого человека Бог ведет. Другое дело, что с того, кто поближе к нему, спрос построже, это правда. Но избежать Божьей руки никому не удается. Я верю, например, даже сейчас не буду доказывать, просто поделюсь этой верой, я верю в то, что каждого человека Бог ведет, воспитывая, предлагая ему возможность обратиться к нему не раз и не два, а много раз. И если на каком-то этапе Бог понимает, что все бесполезно, человека ждет смерть, если еще надежда есть, то продолжаются вот эти самые испытания, которые наталкивают человека на раздумья о том, как же устроена жизнь и вообще кто в ней хозяин. И не надо ли к нему обратиться за помощью. Я вот верю так, что Каин тоже, возможно, Библия умалчивает, тут нельзя сказать, но, возможно, у него было масса испытаний, и возможно, я не исключаю варианта, что он вообще покаялся перед смертью. Нам Библия не говорит, как он умер, что там было, мы не знаем.
Просто да. Знаешь, почему я этот вопрос задала? Вот вследствие, вот, допустим, сегодняшней ситуации, когда, люди, воцерковленные в статусе там, священнослужителей или в любом случае люди около этой области обращают внимание на то, что вот, ну как, это определенное следствие, возможно, того, что люди заиграли, что нужно тормознуть, что надо учиться рефлексировать, надо приводить в порядок как-то свою жизнь, и как бы это вот тоже, ну, сегодняшняя ситуация, конечно, да, рассматривается как некое наказание. Вот, и ты сейчас говоришь про то, что Бог, вот он воспитывает человека через это, а если человек не хочет, чтобы его воспитывали? Ну вот он, например, как Каин тогда сказал, он же не был атеистом, да, он знал, что Бог есть, даже с ним разговаривал. И вот он говорит: а я хочу жить своей жизнью, и дай мне эту возможность. Бог же нас сотворил со свободной волей. И вот он идет и делает то, что он считает нужным. Поэтому, когда вот сейчас идут некие призывы, что, ребят, вы там как-то отряхнитесь, там, и что, и как-то весь этот вирус привязывается тоже к вообще жизни человека, к его бытию на земле. Человек говорит: а если вот я не хочу, чтобы меня воспитывали таким образом, почему?
Да нет проблем.
Да, почему вот Бог как бы вмешивается в эту жизнь, насылает какие-то там моры, вирусы и так далее, если он сам мне дал возможность жить так, как я хочу?
Сейчас, подожди, Танечка, я что-то не вижу логики в вопросе. Вот ты приходишь ко мне в гости домой,
Я тебе говорю, что ж ты все время меня сегодня про логику-то?
Да, да, нет,
она у меня хромает, или ты никак не можешь включиться?
Да, я не могу въехать, да.
Да? Ну, въехать что? Вот,
сейчас,
хорошо,
вот
давай разберемся.
У тебя есть, дорогая душа, свобода воли. Вот как хочешь, так и живи.
Так.
Но этот мир мой, и в нем все играют по моим правилам. У тебя есть вариант выбора, но ты не можешь уйти из этого мира, просто ничего нет за его пределами. Это как в подводной лодке. Куда ты денешься-то? Ну, ты можешь не слушать приказов командира, но рано или поздно тебя тогда арестуют и посадят, и изолируют. Или ты можешь не слушать приказов командира и выпрыгнуть куда-нибудь. Командир говорит, не прыгай никуда, а ты выпрыгнешь, и тебя сожрет акула там. То есть вариантов-то немного. Мы все в подводной лодке. Куда мы с ней денемся? Есть вселенная, которую создал Господь Бог. Мы внутри. И нам никуда от него не убежать. Давид писал, если ты помнишь, в одном из псалмов, он писал, на край зари убегу, это уж я не знаю где вообще, это даже не в Китае, это где-то совсем далеко. На край зари убегу, и там ты, да, куда бы я ни пошел, везде Господь. Он дает возможность выбора в конкретных вопросах, но ты не можешь уйти за пределы этого мира никак. Даже если ты, не дай Бог, сам себя убьешь, ты все равно останешься в рамках того, что сотворил Господь. Ты никуда не денешься. Здесь его правила, здесь его законы.
Что значит тогда свобода?
Свобода?
Свобода и свобода выбора в том числе. Если получается, мы играем либо по правилам, а если не по правилам, значит то что?
Нет. Что значит правило, не по правилам? Вот есть...
Ну, как ты сказал, мы вот, по правилам, да? Вот мы
вот
на подводной лодке.
Вот есть правило. Вот ты на 9-м этаже. Вот тебе Бог говорит, хочешь, прыгай вниз, но ты расшибешься. Я тебе советую этого не делать. Ты вольна выбирать. Хочешь, прыгай, пожалуйста, но ты расшибешься. Но лучше послушаться, я думаю. Да. Вот такая игра у нас примерно происходит. И закон тяготения — это закон физики, а существуют духовные вопросы. И если ты нарушаешь... Духовные законы, прошу прощения, но они также незыблемы, если еще более, как говорится, они незыблемы. Они также незыблемы, как физически, даже еще более незыблемы. Я уже запутался в русском языке. Еще более незыблемы, и поэтому нарушать законы Божьи, это себе во вред. Это все равно, что прыгать с 9-го этажа. Да, масса людей нарушают их, и они пожинают последствия. И я уверен в следующем, что то, что сегодня пришла такая беда на всю землю, не только на Китай, а теперь вот еще и на Италию, и на Европу, и нас уже потихоньку
да
цепляют.
Всю землю,
да, уже
да?
Всю землю,
всю землю
да.
Да.
Это прямое следствие того, что в среднем, в целом, люди все дальше уходят от Бога, и они как бы прыгнули с какого-то там этажа, еще пока не очень высокого, еще есть шанс остаться в живых, но уже терпят последствия. Я думаю, что именно в этом причина этих бедствий, испытаний. И ты очень правильно сказала, что когда мы смотрим на еврейскую историю, например, на книгу Судей, там прямо сказано, что это была эпоха полосатая. Вот 40 лет благоденствия, 40 лет бед и проблем. Потом 80 лет благоденствия, потом 60 лет бед и проблем. И причина была одна. Там, где проблемы, это там народ Израилев уходил от Бога. Там, где было благоденствие, приходил какой-то замечательный вождь, который сумел народ сплотить, решить всякие беды, проблемы, покаяться перед Богом, и Бог благословляет теперь. Потом этот вождь прекращает свои благотворные деяния, народ постепенно опять отходит от Бога, опять начинаются несчастья и трудности. Я думаю, что этот закон, он, так сказать, он написан в Библии, он специально нам дана, чтобы мы учились, и поэтому очень правильно... Вот я думаю, главный рецепт в любом бедствии, в любых страданиях, в любом испытании, это прежде всего обратиться к Богу за помощью, раз, а во-вторых, а не могу ли я что поправить внутри себя, в своей жизни, чтобы как-то больше не было таких испытаний. Ну, вот примерно так, наверное.
Ну, видишь, ты прекрасно ответил, обвинял на мою логику. Все понял.
Все, теперь понял, да.
Да, хорошо.
Спасибо.
В ответе, ты понял мой вопрос, да, хорошо. Друзья, вы, пожалуйста, не забывайте, что у нас эфир прямой, поэтому вы присоединяйтесь. Вот я думаю, что есть что сказать каждому из нас, потому что в период испытаний мы задаем себе иногда непростые вопросы, и, наверное, это хорошо, согласитесь. Их надо задавать. Если мы вот опять обратимся к истории Израиля, вот как-то я упомянула, и ты уже сказала о различных вот этих хождениях и полосатых периодах жизни. Вот когда идет эта полоса тяжелая, Вот, допустим, их в плен брали, там их убивали, там какие-то тоже были гладоморы. Ну вот вспомним того же самого медного змея, которого надо было построить, потому что всякие там были гады, которые их жалили, кусали, людей. Да,
да, насмерть,
люди кусали. Умирали. Да.
Очень похоже на вирус.
Это было страшно, да. На самом деле, да, и вот надо было на этого змея смотреть, и потом этот змей, даже когда уже все прошло, там уже эта ситуация схлынула, вот, но ситуация с змеем не прошла, и там у него еще была своя история, вот, как его потом все-таки уничтожили, чтобы не делать из него идола. Но вот как в этот период не ожесточиться, не закрыться полностью от Бога, не уйти вообще вот в темноту, ведь люди задают все равно вопрос, а за что? И даже если, например, ответ написан белыми нитками, все равно кажется, что слишком жестко, вот слишком как-то несправедливо. Ну, например, вспомним даже историю с Моисеем. Вот кратчайший человек, да, сколько там перетерпел, настрадался, этот народ израильский вымаливал у Бога, вот, ну, спрашивается, но он же в конце концов тоже человек, но не ангелы же подобное существо. Ну хорошо, но ошибся один раз, да, позволил себе там разгневаться, сказать какие-то ненужные слова. За это наказание вот ты не войдешь в землю обетованную, то есть лишаю тебя этого. Вот, я не знаю, на самом деле, как народ израильский на тот момент отреагировал, вот, допустим, на это действие Бога в отношении Моисея, но мы сейчас говорим о своей жизни, и нам очень часто кажется, что эти наказания слишком жесткие, слишком несправедливые. Как нам с этим разбираться?
Ну, я думаю, что ты права, наверное, у каждого такие мысли возникают, что вот... Да, я понимаю, там меня наказывают, или если не меня, то все человечество, да, вот, а я-то типа при чем, я вроде хороший, и не слишком ли жестоко. Я думаю, что вот есть все-таки, чтобы не путаться там опять в логических построениях, есть все такая штука, как вера. Я хочу привести пример Иова. Есть такой персонаж в Библии, книга Иова. Считается, что она очень-очень древняя, там чуть ли не старше времен Авраама.
Ты прям предвосхитил меня, но хорошо, ладно, будем сейчас обговорить.
Не надо про Иова?
Нет, надо, надо.
Вот, и Иова...
Он у меня был в плане.
Он, как говорится, классика. Вот два персонажа в Библии, которые прямо, ну, еще есть больше, есть еще, но они наиболее олицетворяют вот такие незаслуженные страдания. Это, естественно, Иисус и вот Иов. Если, поскольку мы вот сейчас поговорим немножко о еврейской истории, то Иов — это прям вот классика еврейской истории. Он в еврейском Танахе находится, он в христианской Библии находится. И там мы знаем прямо с самого начала, так построена вся эта книга, что его страдания тяжкие, тяжелейшие, намного тяжелее, чем у большинства людей на этом свете. Они абсолютно не заслужены. Он ничем этого не заслужил. Так ставит вопрос автор этой книги, по-видимому, он сам, но этого точно никто не знает. Там прямо в первых главах описывается вот завязка, да, почему эти страдания на него упали. Он оказался просто, как говорится, в середине бури, война между Богом и дьяволом. Им лично эти страдания никак не были заслужены. Он страдал за других людей. Он был примером для других. И дьявол говорил, вот, мол, люди все плохие, и они все корыстные. И вот отними у них все, они про тебя, Господь, забудут. А если они тебя помнят, то только потому, что ты им что-то даешь. И вот Бог, зная Иова, говорит, вот попробуй на Иове испытай этому самому дьяволу. И, мол, доказывая обратное, что Иов меня, Бога, любит больше, чем материальные блага. То есть, читай по-другому, больше жизни.
Вот ты знаешь, смотри, вот я на этом даже пункте хочу остановиться, потому что мы с тобой ступили на такую непростую платформу, как книга Иова, там огромнейшее количество вопросов, и на многие до сих пор ищется ответ. Потому что я помню, вот, например, мы с актерами записывали спектакль по книге Иова, это было просто, вот, это было мощно, как мы пытались там вообще понять, как свести концы с концами, как играть, как это обосновывать и так далее. Вот даже то, что ты сейчас сказал, значит, Бог ведет диалог с дьяволом, и чтобы доказать что-то ему, он говорит, ну вот давай испытать.
Не ему.
А кому?
Ну, это отдельный разговор. Но если хочешь, давай поговорим.
Ну, кому? Нет, просто сейчас это прозвучало.
Я думаю, нам, читающим эту историю и современникам Иова, которые не только читали, но видели это своими глазами.
Что человек в состоянии любить Бога, даже если...
Что человек — существо хорошее, а не плохое. Да. Вот,
ну, то есть он любит Бога не за то, не в торгово-рыночных таких взаимодействий.
Что ты мне, я тебе, это не совсем про нас, так скажем. Вот, если мягко говорить.
Так, и Иова выбрали, получается, вот как козла отпущения.
Не козла отпущения, он был лучший просто. Так. Он был лучший. И, безусловно, в этом смысле он прообраз Иисуса Христа, безусловно. Иисус был лучший.
Ну, вот например, пострадал, допустим, даже если бы Иов, я не знаю, знал он или знал, что вот он, знаешь, будет таким примером всех времен и народов.
Нет, он не знал, конечно. В этом-то был весь секрет, да.
Просто, знаешь, давай пофантазируем, даже если бы он знал. Вот насколько это можно принять как оправдание того, что Бог допускает это в твою жизнь?
Танечка, я бы... Немножко не так вопрос, да, если ты позволишь. Я бы поставил вопрос по-другому. Давайте посмотрим, как он это переносил все. Я вот, собственно, ради этого начал, потому что так или иначе, справедливо, несправедливо, но мы никуда не денемся от этого коронавируса, просто никуда. Вот он пришел, и вот как с той подводной лодкой, никуда ты от него не денешься. И вот что нам делать? Уже, в принципе, не так важно, справедливо или несправедливо, надо что-то делать, правда? Вот, про справедливость можем поговорить потом.
Слушай, да, но не вполне соглашусь, почему? Потому что если мы говорим именно о книге Иова, например, вот если мы с тобой до этого говорили о метаниях израильского народа, там, я говорю, все шито белыми нитками, понятно, там начали отступать, ну вот наказание вам за это.
Да.
Вот здесь мы говорим о том, что, во-первых, есть вот диалог Бога, есть, значит, его разговор вот с дьяволом, вот они там разбирают что-то между собой, и Иов в глазах многих людей, я сейчас не говорю, что это истина, я говорю, что в глазах многих он выглядит как некой такой разменной монеты, некой игрушкой судьбы, которая предстоит вот, пройти невероятнейшие испытания, страдания для того, чтобы кому чего что-то доказать. Дьяволу ли, людям ли потом на тысячелетия вперед. То есть человек все равно задает вопрос, когда он оказывается в этих испытаниях. А вообще, извините, что это? Почему это? Я думаю, что достаточно актуально.
Безусловно, но мне кажется, еще более актуально. Что делать-то? Давай сначала...
Потому что мне кажется, что ответ на этот вопрос поможет и ответить на то, что делать.
Но вот я хочу построить ответ немножко по-другому. Сначала посмотреть, как Иов выпутывался из этой ситуации, а потом поговорить о том, насколько это было справедливо или несправедливо. Можно так, конечно?
Без проблем.
Отлично. Так вот, я к чему все клонил-то? Что Иов, который страдал незаслуженно, он мало того, что настрадался, будь здоров, там у него погибли все дети, исчезло все имение, а под самый финиш, и он сам заболел проказой. И ни сегодня, ни тем более тогда она никак не лечится. То есть ему грозила смерть совсем уж недалеко. Вот. И, казалось бы, ну вот это верх страданий человеческих, если не говорить об Иисусе, который к этим всем физическим страданиям получил еще и колоссальные моральные и духовные страдания. У Иова тоже, кстати, духовные страдания начались, потому что пришли друзья его утешать. И вместо того, чтобы утешать, они скатились на то, что стали его обвинять.
Но они из лучших побуждений.
Да, из лучших побуждений, но вот так получилось,
они
что
же,
они только...
Они же как
только,
раз...
Только соли подсыпали на его, как говорится, кровавые раны. И вот я к чему клоню. Что помогло Иову пробиться, вообще не умереть там просто от горя? Замечательная фраза, это 19 глава, по-моему, 25 стих, «А я знаю, Искупитель мой жив». Вот в этом вера Иова. Да, там он пререкался с Богом и получил за это какие-то упреки, но у него была твердая вера, и только благодаря тому, что он за нее держался, он прошел через эти испытания, да еще и с победой, как нам говорит финал этой книги, он получил, как говорится, огромное воздаяние за все свои трудности. Но я сейчас немножко не об этом. Я хочу сказать, что вот этот подход, несмотря ни на что верить, он очень правильный, очень, ну что ли, в духе Библии. Вот там написаны замечательные слова: «Я знаю, Искупитель мой жив», и в этом толкователи усматривают, конечно, его обращение к будущему искуплению Иисуса Христа, такое пророческое, да. Но интересно, как он это сделал. Там в оригинале стоит слово «гоэл». «Гоэл» — это на иврите это искупитель или защитник, или покровитель, и в культуре еврейского народа, дальше мы просто видим дальше по истории, но раньше по Библии, потому что закон Моисея был дан позже Иова, вроде бы, но в Библии он находится раньше, и поэтому, когда там встречается у Иова слово «гоэл», то читающему понятно, что он имеет в виду. Он еще не мог знать об Иисусе, естественно, это задолго до Христа все происходило, но вот это понятие заступника, оно существовало в еврейской культуре. И именно словом «гоэл» назывался тот, например, кто должен был мстить за смерть кого-то из родственников. Вот Каин как раз этого и боялся, что найдется какой-то гоэл, родственник этого Авеля, то есть, собственно, он сам должен был быть таковым, потому что он старший брат, но так сказать, например, отец или кто-то еще, там, не знаю, один следующий брат, там, он боялся того, что кто-то его встретит. Это, ну, что есть заступник какой-то, есть защитник, это с самого начала сидит в нашей душе, это с самого начала прописано в Библии, и это прописано в законе Моисеева. Например, там написано, что если кто-то убил неумышленно, то драпай скорее в специальные города укрытия, потому что гоэл тебя настигнет и убьет. Гоэл, он не только должен был убивать, там не только кровная месть, он должен был также следить за имуществом. Например, если беднел родственник, то более богатый обязан был ему помогать. Это вот функция гоэла — выкупать обнищавшее имение. Именно родственник должен был это делать, чтобы земля не ушла в другой род. Да? Вот. Гоэл должен был восстанавливать род. Если человек оставался бездетным и умирал, то этот закон Левирата, так известный, да, то гоэл должен был взять его жену, и первый родившийся ребенок от этого шел как бы наследником к умершему. То есть такое понятие заступника, вот это гоэл. И Иов об этом говорит. Он еще не знает об Иисусе и не может знать, но он говорит об этом, что есть заступник. И вот, кстати, очень ярко это продемонстрировано в книге «Руфь». Вот недавно был Пурим, наш любимый праздник. Мы успели его отпраздновать. Вот. И там это прямо тема очень яркая. Там вот этот Ваос, который женился на Руфе и восстановил имение Наимине, да, и наследство, и все ее беды. Она потеряла мужа, она потеряла детей, которые остались бездетными, она потеряла все, она потеряла имение. И вот этот Ваос, он был этим гоэлом. Гоэль или Гоэл, он восстановил все и даже сверх того дал. То есть мало того, что они получили имение, мало того, что они получили детей, наследство, так еще оказались в родословии царя Давида, из потомков именно Руфи, и значит, и на имени родился вот царь Давид.
Друзья, надеюсь, вы не запутались, да? Мы о Ное и о Руфе сейчас.
Не о Ное, нет.
Ой, о Иове, да, вот, извините.
Я все говорю о понятии гоэл, это то, к чему апеллировал Иов, о заступнике, да, это понятие из еврейской культуры. Оно очень еврейское, вот такой заступник, защитник, и, конечно же, я к чему все, конечно, пытаюсь свести, оно очень ярко выразилось, это понятие, в Иисусе Христе. Он действительно мой искупитель, мой гоэл. Все мои беды, все мои проблемы, если только я к нему обращаюсь, если я прошу его помощи искренне, от всего сердца, с покаянием, то он обязательно, как этот Ваос, он восстановит и защитит. И, надо сказать, Иов тогда, хотя Иисуса еще не было, он получил то, что положено было ему от этого самого гоэла. Он в конце книги написано, что Бог ему открылся лично. Это очень тоже по-христиански, да, в этом мы видим образ Иисуса Христа, который явил нам Бога своим образом. Он открылся ему лично и вытащил его из беды, исцелил его от этой самой проказы, восстановил потерянное имение, и даже, как мы читаем, детей ему дал очень много, больше, чем он потерял. И тут, мне кажется, главный урок — это не терять веры. Есть защитник, есть искупитель, есть Божья помощь, есть справедливость в этом мире. Это и есть наш, если хотите, спасательный круг, за который нам нужно держаться. Ну вот это насчет того, что делать, да. А вот насчет можем перейти к...
Да, ты извини, но я просто хочу выйти, потому что человек задаст вопрос, для чего? Ладно, да, случился аврал, Иов это прошел, несмотря на все тяготы. Если не читали, вы можете почитать весь этот трэш, там, что с ним происходил. Вот. Но у меня вопрос был, да, изначально. То есть, когда мы проходим... Нет, когда мы проходим испытания, как не ожесточиться при этом, как не отвернуться от Бога, да, как не закрыться. На мой взгляд, здесь нужно как раз вот для того, чтобы не уйти в эту темноту, разобраться... Ну, ответить себе, как-то попытаться на этот вопрос, ну, для чего все это? Вот это случилось с Иовом. Хорошо, он молодец, он, значит, там перенес, в результате получил все награды. Для чего?
Для того, чтобы нам показать пример, безусловно. Именно поэтому он и попал в Библию. Вообще все, что происходит в Библии, это для нас пример, урок.
Хорошо, если мы отойдем немного даже от Иова, потому что Иов — это отдельный человек, как Моисей, там Давид, да, это отдельные тоже личности, вот, с особой близостью взаимоотношения с Богом. Вот мы говорим о простых людях. Вот человек находится в испытании, да, он не Иов.
Не Иов.
Вот, да, и вот тем не менее в Библию он не войдет. Но вопрос у него такой же, для чего? Как человеку ответить себе на этот вопрос? Ну вот, например, сейчас кто-то потерял работу, сейчас там кто-то, я не знаю, в этот кризис, там у кого, может, родные заболели там этим вирусом, может быть, даже человек отошел. Вот ты находишься вот в этой темноте, и, слушая нашу передачу, вот мы говорим, вот, значит, это для того, чтобы быть там примером для другим. Не знаю, насколько это может утешить человека
сейчас. Я не об этом совсем,
сейчас,
Танюш. Да? Я удивительно, что даже ты меня не поняла. Бедная родина. Радиослушатели, наверное, они уже совсем не поняли.
Нет, вполне мой возможно, ответ, что они поняли, а
мой
я
ответ
нет.
такой.
Нет, я тебя
перестаньте
поняла.
Задавать вопрос для чего. Просто перестаньте задавать вопрос для чего. И задавайте вопрос, Господи, что мне делать? Куда мне идти вот сейчас из этой ситуации? Вот есть такая мудрость замечательная, что смириться с проблемой – это уже половина победы. Если ты будешь говорить, что этого коронавируса нет, что меня не касается то, что я не могу больше работать, и я найду себе работу, я плевал на этот коронавирус, то ты до победы так не дойдешь. Первое, что нужно сделать, это смириться с проблемой. А это значит перестать задавать вопрос, для чего? Просто перестать. Танечка, уж прости, дорогая. Потом, если ты хочешь, ты объясни, зачем ты хочешь на него отвечать. Я считаю, что не нужно его даже задавать. По крайней мере, верующие люди так научены, меня так научили, что Богу нужно доверять, как это делал Авраам, который готов был отдать своего сына по первому зову Бога. Потому что Авраам знает, что Бог добрый. Что он не может ничего, в том числе и коронавирус, послать для того, чтобы просто вот нам зло причинить, погубить.
Ну, во-первых, да?
И поэтому перестаньте задавать вопрос «для чего?», а начните «Бог уже». К нему надо обращаться, задавать вопрос «хорошо, вот я сейчас в этой ситуации. Что ты ждешь, чтобы я делал? Что я должен сейчас делать? Какой будет твой выход?» И для меня из этой ситуации.
Смотри, прекрасный алгоритм действия, только почему я тебя прошу не изумляться, что я задаю эти вопросы, потому что у нас аудитория разная.
Я понимаю,
И я про то, что ты говоришь, меня, вот мы верующие, мы то-то, мы научены, мы всем-то, но я хочу сказать, что по практике жизни я вижу, что и верующие-то далеко не многие этому научены, и не всегда, не во всех ситуациях, с которыми сталкивается человек, он даже применяет свои навыки, которым он научен. Бывает всякое, бывает так, что вообще тебя выносят.
Да.
Вот. Поэтому я про то, что этот вопрос, он в любом случае есть, он актуален, он задается.
Мой совет, перестаньте
алгоритм,
его задавать.
Твой алгоритм понятен, Он, спасибо большое за него. Просто, например, если бы все дружно сели бы и не задавая никаких вопросов, просто смирились бы, наверное, возвали к Богу, наверное, ситуация изменилась.
Я буду откровенен, я не знаю для чего.
Очень сильно.
Я не знаю для чего. Я думаю, что
так я понимаю, я же не обращаю себя
Бога,
как оракулу.
Нет, я просто, чтобы не получилось так, что я убегаю от ответа. Нет, я готов отвечать. Я не знаю.
Так ты ответил. Спасибо, ты ответил.
Но я знаю, для чего вот конкретно, почему вот этот коронавирус пришел на эту землю, почему я из-за этого лишаюсь каких-то привилегий, возможности заработать деньги и так далее. На этот вопрос я не знаю ответа. И более того, как я уже сказал, я даже не пытаюсь его выяснять. Но я знаю другое. Откуда вся эта напасть? Я знаю другое. Я знаю, что что не бывает ничего случайно. Вот, например, есть замечательные места, там тоже в Ветхом Завете, в самом начале, вот в Пятикнижии, о том, что Бог говорит своему народу: если вы будете мне послушны, я буду дождь посылать в то время, когда он полезен для вашего сельского хозяйства. Причем не один, а и ранний, и поздний. И тот, что при посеве, и тот, что при возрастании, как говорится, чтобы все устрою так, что вам будет хорошо, если вы будете мне верны, если вы будете исполнять мои заповеди и так далее. Так вот, я очень верю, что так и есть. И то, что сегодня погода ведет себя совершенно непредсказуемым образом, даже для синоптиков, на мой взгляд, это я про свое мнение говорю, на мой взгляд, это означает только одно. Это означает, что человечество в целом очень далеко от Бога. Потому что если бы было наоборот, если бы мы были близко к Богу, то у нас была бы погода в полном ажуре и в полном соответствии с нуждами нашего сельского хозяйства.
Ну, значит, ты практически ответил на вопрос,
да, и коронавирус, да. Это как следствие...
Мы с этого вообще передачу начали,
так,
да?
Так, потому что... я потерялся.
Нет, ты не потерялся.
Закончи свою мысль, да.
Я тебе хочу сказать, в который раз в сегодняшнем эфире, ты не теряешься, ты замечательно идешь вперед. И по логике в том числе.
Нет, объясни, что ты хочешь сказать.
Смотри, мы просто начали с того, начали передачу. Я задала вопрос, то есть вот как ты считаешь, там многие сейчас говорят, опять же, люди, которые имеют отношение к церкви, что все, что сейчас с нами происходит, происходит от того, что мы заблудились, затормозили, что мы отошли от Бога. И эта ситуация, которая нам посылается, она как раз для того, чтобы, ну, мы как-то привели свою жизнь в порядок. Ты же с этим согласен?
Абсолютно.
Ну вот, вот.
Но
говоришь, я не знаю, для чего это.
Я вот что я не
знаю,
для чего.
Здесь-то как раз можно ответить на этот вопрос.
Танечка, тут ведь тонкости есть. Вирус же посылается не мне лично, а он посылается на всю Россию и, более того, на всю планету.
Конечно.
Земля. И я знаю твердо, что это означает, вот если для чего на всю планету Земля, я могу дать ответ. Да, именно потому, что вся планета Земля, точнее, все человечество далеко от Бога, поэтому нам коронавирус, чтобы мы остановились, подумали, покаялись и обратились от злых дел к добрым. Это совершенно однозначно, и тут нет сомнений. Другое дело, почему Иван Иванович, мой сосед...
В частности.
Да,
в частности.
Вот когда мы переходим, почему лично я, хотя я вроде верующий и служитель, и стремлюсь исполнить все, что только от меня Господь хочет, почему я от этого страдаю? Это вопрос другой совсем. Вот на него я... Ну, про себя еще могу знать ответ, но про соседа точно не могу знать. И поэтому я не хочу выступать в роли, знаешь, всезнайки такого, который знает ответ на все вопросы.
Ну, все правильно. Даже как
я
сейчас...
говорю, не знаю, почему Абрам Исакович страдает от коронавируса.
Исакович.
Не знаю, почему Иван Иванович страдает. Не знаю, почему Джон там страдает от коронавируса. Не знаю. Я знаю, что в целом мы все страдаем вот из-за этого. Это правда. А вот почему в каждой жизни это каждый может выяснить из своих собственных отношений с Богом. Поскорее их надо установить, поскорее.
Ну, да. Вот видишь, самое главное у нас прозвучало. Друзья, на секундочку мы уходим на перебивочку. Давайте мы выдохнем. У нас, видите, здесь страсти какие накаляются.
Ладно.
Так, ждем ваших вопросов, комментариев. Пожалуйста, присоединяйтесь. И буквально через несколько секунд мы в эфире. Будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы в эфире, и мы сегодня говорим об испытаниях. Для чего они посылаются в нашу жизнь? Нужно ли нам задавать или не надо задавать эти вопросы? Как справляться с этими испытаниями? Что делать для того, чтобы они не разрушили нас? Вот об этом, я надеюсь, что мы сегодня говорим, что у нас это получается. Нам Андрей прислал вопрос. Бог любит только того, кого наказывает?
Ну, это не совсем корректный вопрос, потому что написано в Библии следующее. Бог
тебе
кого
сегодня
любит,
ничьи вопросы не нравятся,
Бог
ни мои,
кого
ни
любит,
Андрея.
Того наказывает. Кого любит, того наказывает. Ну, можно сделать вывод, что Бог кого наказывает, того и любит, да. Но поскольку Он наказывает всех, как мы обратили внимание,
любит
сейчас
всех.
Вся земля испытывает на себе проблемы от коронавируса, даже если кто-то имеет божескую защиту и ни за что не заразится, он все равно сталкивается с тем, что транспорт хуже работает, что закрываются предприятия и так далее. Да, все страдают. Это означает, что Бог любит всех. Я вот хотел первое, что ответить на вопрос. Бог любит всех. Ну, поэтому всех наказывает. Да.
Для нашего же блага.
Да, для нашего же блага.
Вот как сделать это более понятным? Вот скажи, пожалуйста. Потому что вот то, что мы сейчас говорим, это особенно если человек вот прям, ну, воцерковленный и, да, вот давно верующий, имеет свой духовный опыт, много что прошел, ну, как ты, например. Вот, а опять же говорю, люди разные. Вот вполне возможно, я понимаю, что эта ситуация кого-то вообще первый раз заставила задуматься об этом. И, наверное, это уже хорошо.
Наверное.
Даже не наверное, уберем слово «наверное», и это хорошо. Но вот как все-таки сделать вот то, о чем мы говорим, более понятным для человека? На какие образы перевести? На детско-родительские?
Ну, может быть, да. Но я думаю, что вот основной образ, который мы сейчас получили от всей этой истории с коронавирусом, вот очень хорошо высказался там один из моих друзей, сотрудников, и даже он руководитель мой. Он сказал, мы сейчас живем в другой реальности, вообще, в другой. И это больше всего относится, конечно, вот к странам Европы, где вот я видел ролик там, абсолютно пустые улицы в Германии, едет машина по этим пустым улицам, снимает ролик с балкона, и там мегафон кричат, значит, мол, «Ахтунг, ахтунг, пожалуйста, не выходите из дома». Вот, это другая реальность просто, мы так не жили, как это не выходить из дома, а покушать там, а на работу, ну и так далее. Это другая реальность, надо к ней привыкнуть. И, конечно, основной образ всего этого – что мы бессильны, мы не можем ничего не планировать, ничего сделать даже иногда не можем. Вот мне надо было лететь в командировку, я не могу. Вот хоть теперь, мне очень надо было лететь в командировку, очень-очень. Но нет, и все. Это говорит о том, что есть кто-то, кто сильнее меня, мудрее меня, который говорит «нет, и все». Это как вот родители и дети, да, как отец, воспитывающий детей. «Нет, ты сегодня есть мороженое не будешь, причины потом тебе объясню». «Нет, и все». Вот. Другое дело, что когда в спокойной обстановке, без истерик, спросить у него «пап, а чего? Мороженого-то нельзя». То, возможно, он расскажет, ну, у тебя, извини, температура 38. Хотя, надо сказать, в Канаде там рекомендуют, даже при температуре есть мороженое, это у всех разные системы.
Да, в курсе. Вот. У меня, например, подруга только так и лечится.
Ну да, но я к тому, что не стоит топать ногами и говорить, почему мне не дают мороженого. Это, может быть, слишком легкомысленный образ, но это...
Но он яркий,
да,
очень,
но это, да, другой ответ, другой способ сказать то же самое. Перестаньте задавать вопрос «за что?». А перейдите к вопросам, что мне надо сделать, что мне надо предпринять, что мне, может быть, надо изменить в себе или вокруг себя, да, обратив его к Богу. Вот, мне кажется, это главный рецепт, и это главное, для чего Бог все это допускает. Этому учит история евреев. Вот история с Пуримом абсолютно та же. Пришла напасть пострашнее вируса, там грозила погибель каждому еврею, потому что был приказ всем жителям этой самой Персидской империи, а евреи все, весь народ были внутри этой Персидской империи, так вот был приказ всем жителям Персидской империи определенного числа, вот 13-го Адара, убить всех своих соседей евреев. От этого не убежишь, да. Когда война, можно воевать. Когда армия намного сильнее, то можно в партизаны пойти. А когда соседи против тебя идут, никуда не убежишь. Это похуже вируса. Вирус можно лечить, там, сопротивляться как-то. И что сделали евреи? Они 3 дня постились, молились Богу и просили о помощи, и Бог только этого и ждал, чтобы к нему обратились. И эта напасть-то пришла за то, что народ отклонился от Бога, ушел очень далеко, и она прошла не с бухты-барахты, а это был, как говорится, ну, логический финал многолетней, я бы сказал, многостолетней истории отношений между Богом и евреями. Да, Бог призывал по-разному, посылал пророков, посылал мягкие наказания, пожестче, посильнее, еще сильнее. Потом пришел Навуходоносор и сжег вообще Иерусалим и храм, а евреев увели вот к персам. Но и на этом дело не кончилось. И вот последний уже был урок, это вот эта история с гибелью неминуемой, грозящей. Но он сработал, евреи обратились к Богу и получили избавление. Иов сказал, я верю, что Искупитель мой жив, и он получил вот этого Искупителя, да, он получил спасение. В этом единственный рецепт. Первое, что делать, обращайтесь к Богу, начинайте с Ним разговаривать, молиться Ему. И второе, спросите Его, что вам делать. Да? Может быть, Он просто скажет, посиди дома, отдохни, почитай Библию, помолись. Я, как Илию снабжал в эпоху голода, и тебя буду снабжать едой, не умрешь. Возможно, Он так ответит. Возможно, ответить как по-другому. Нет, немедленно там вот, иди помоги своему соседу, которому надо принести еды, а он боится выходить. Ну и так далее. Разные бывают ответы у Бога, но они у него есть. У меня нет, у него есть.
Но я сказала, да, что все, что это делается для жизни.
Аминь. Во благо. Не просто во для благо. Жизни, во благо. Да, даже конечно. Этот коронавирус, он во благо.
Для жизни во благо.
Да.
Потому что, ну, наверное, вот так мы устроены, что нам нужны какие-то дополнительные стимулы к тому, чтобы приходить в себя и не терять самое главное человеческое в то, что в нас заложено от Бога. Причем вот мы сегодня говорили о наказаниях, о том, что они бывают страшными, и человек задается вопросом, а почему именно такие наказания, и вот не слишком ли это жестко. Но вот справедливости ради, если вы будете внимательно читать Писание, вы уже увидите, что Бог невероятно долготерпелив. Вот невероятно. И мы смотрим там огромное количество примеров с тем же самым еврейским народом, но у Бога нету такой функции. Вот каждый день он развлекался тем, что там вот рубил всех, там мочил за какие-то малейшие провинности или даже большие провинности. Вот видишь, что он предупреждает, он говорит, он посылает пророков и так, и сяк, и с разных концов, и говорит, ну в конце концов, да, ну возьмите себя в руки, ну надо, иначе вы просто разрушите себя,
конечно,
разрушите
конечно,
свою жизнь.
Да.
А я люблю вас, поэтому я говорю, живите. Я знаю, как это сделать, чтобы вы жили, чтобы вы процветали. Но вот мы упрямые, мы, тем не менее, все равно хотим идти своим путем. И вообще история человечества, она так и продолжает это сопротивление, этот каиновский путь. Мы ищем какой-то свой путь счастья без Бога. Вот мы пытаемся его построить, но каждый раз все равно мы видим, терпится какое фиаско. Сколько было социальных экспериментов, сколько было идей так называемых, которые там захватывали поколения, и вот каждый раз человек пытался построить какое-то счастье, но вот там, где Бога нет, и никак.
Да это нереально.
И никак.
Просто, да.
Да, поэтому вот это вот все время меня вот вдохновляет невероятное вот это вот боголюбие по отношению к человеку, как его, мне очень нравится, вот православные братья и сестры называют там «человеколюбец». Да, вот
да,
Бог,
да, Бог человека
любит, да. И мы смотрим на тех же самых, вот на Давида, на, допустим, того же Соломона. Ну вот сколько там было разных непростых таких ситуаций, когда они поступали не совсем красиво, не совсем честно. И тоже не было сразу каких-то моментальных кар. То есть Бог дает время на то, чтобы одуматься, прийти в себя, как-то восстановиться. У него нету желания наказывать. Это вот я к тому, что вот Бог любит, того наказывает, вот у него такая игра. Это уже как вынужденная мера, как крайняя мера, когда вот уже хирургу, например, нужно человеку ногу ампутировать, иначе у него вообще будет, как говорится, да, пойдет там гангрена по всему телу, и его просто не станет. Ну, здесь, наверное, то же самое. Поэтому вот, друзья мои, давайте мы вот сейчас услышим то, что нам сказал Максим.
Да,
вот, обратимся да, просто, да. Обратим свои взоры, не будем задавать, может, лишних вопросов, будем задавать правильные. Это что мне делать, как сейчас мне из этого выходить. Не поддаваться панике, не поддаваться унынию.
Вот это правильно.
Да, да. Не обижаться на Бога, не обижаться на жизнь. Просто видеть в ней мощный ресурс и понимать, что все, что делается в нашей жизни, допускается, даже страшное, внешнее, но оно допускается ко благу, потому что Бог хочет одного, друзья, чтобы мы с вами жили, и, как говорится, именно жили,
и жили хорошо,
в благословении, да, в благословении.
У пророка Иезекииля есть такие слова, что разве смерти грешника хочет Господь? Нет, но обращение. Поэтому все наказания имеют единственную цель — обратить нас к Богу.
А вспомним прекрасного Иона и Ниневию, который никак не хотел туда идти для того, чтобы обращать людей. Он говорит, пусть они погибнут, пусть они этого достойны. Да, и здесь была история с деревом, которое он никак не хотел срубать, а Бог говорит, ну, видишь, тебе даже дерево жалко, которое ты не взрастил, не создал, но тебе его жалко. Что говорить тогда мне о тех людях, которые сотворены? Иди, проповедуй, чтобы они спаслись. Ну вот, собственно говоря, вот мы сегодня постарались поговорить на эту важную тему. Я надеюсь, что мы кого-то вдохновили, кого-то, возможно, успокоили, друзья. В общем, с Богом, с дорогие, Богом, шалом.
Да, здоровья покрепче, самое главное, духовного.
И как написано было на кольце у царя Соломона, и это тоже пройдет. Об этом нужно всегда помнить. Счастливо.
Благословений.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.